эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Битва за Донбасс». Российские войска начали наступление на востоке Украины.
Российские войска распочали битву за Донбасс.
Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Но сколько бы туда ни сгоняли русских военных, мы будем бороться.
Опросник раздора. Вопросы Евросоюза развели грузинскую власть и оппозицию.
Находящаяся в состоянии войны Украина уже заполнила и отправила опросник, а пребывающие в мире грузинские власти его только обнародовали. И это указывает на приоритет грузинской мечты.
Смена риторики по согласованию с Москвой. Эдуард Какой-то набирает ассистентских добровольцев для отправки на Донбасс.
У меня были договоренности, что на базе 4-й военной базы должен быть отдельный ассистентский батальон.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые в пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Россия начинает следующую фазу войны в Украине. Об этом заявил в интервью телеканалу «Индия Тудей» министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он не уточнил, в чем она заключается, заявив только, что ее целью является полное занятие территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Глава российского МИДа также заявил, что Москва не собирается использовать ядерное оружие в ходе спецоперации. Речь идет только об обычных вооружениях, цитирует Лаврова ТАСС. Сегодня же впервые за последние 3 недели военные действия в Украине прокомментировал министр обороны России Сергей Шойгу. На коллегии Минобороны он заявил, что Россия последовательно выполняет план освобождения самопровозглашенных ДНР и ЛНР. При этом, по его словам, США и другие западные страны делают все, чтобы максимально затянуть ход войны. Шойгу утверждает, что, поставляя Украине оружие, западные страны провоцируют Киев воевать до последнего украинца. О новой фазе так называемой специальной операции в Украине, о которой заявил сегодня глава МИД России, Шойгу ничего не говорил. Вчера о начале наступления российской армии в Донбассе сообщил президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении. Секретарь Совета национальной безопасности страны Алексей Данилов отметил, что по информации украинских властей в планах российской армии полностью занять Донецкую и Луганскую области до православной Пасхи. В этом году она пройдет 24 апреля. По состоянию на понедельник, 18 апреля, 16 дипломатических представительств возобновили свою работу в Киеве. Об этом сообщили в МИД Украины. С каждым днем все больше и больше дипломатических представительств других стран возобновляют свою работу в Киеве. Это одно из свидетельств того, что мир поддерживает и верит в Украину, заявили в ведомстве. В частности, в Киеве работают представители ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что США также намерены вернуть работу посольства в Киеве, но не могут пока назвать сроки.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Армении. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огареве.
Я должен еще раз отметить вашу исключительную роль в деле прекращения огня и военных действий на Горном Карабахе в 2020 году. После этого российские миротворцы действуют на Горном Карабахе. И нужно отметить, что в целом, конечно же, деятельность российских миротворцев обеспечивает безопасность, и кажется, нужно посмотреть, что можно сделать, чтобы сделать деятельность миротворцев более эффективной.
заявил Пашинян. Он подчеркнул, что его визит в Москву говорит о высоком уровне отношений между странами. В свою очередь, Владимир Путин оценил экономические отношения с Арменией. За 2021 год у нас был рост 12,8% по нашей статистике, а за первые месяцы этого года плюс еще 50%. Это очень хороший показатель, особенно в современное время, сказал Путин на встрече. Его слова приводятся на сайте Кремля. Политики обсудили ситуацию с Нагорным Карабахом. В конце марта ситуация на карабахско-азербайджанской границе обострилась. По заявлению Путина, вопросы безопасности в регионе находятся в приоритете сторон. США в одностороннем порядке взяли на себя обязательство не проводить испытания противоспутникового оружия и призвали другие страны присоединиться к ним. О моратории объявила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, выступая на базе ВВС США в Ваденберг в штате Калифорния. «Я рада объявить, что с сегодняшнего дня Соединенные Штаты обязуются не проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет. Проще говоря, такие испытания опасны, и мы не будем их осуществлять», — сказала она. США стали первой страной в мире, взявшей на себя подобное обязательство, отмечается в заявлении Белого дома. По словам вице-президента США, страна будет работать с другими странами, чтобы установить это в качестве новой нормы ответственного поведения в космосе. В ноябре 2021 года Министерство обороны России сообщило об успешном проведении испытаний, в ходе которых был поражен недействующий российский космический аппарат, находившийся на орбите с 1982 года. Вашингтон заявил, что это привело к скоплению космического мусора у МКС. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС решительно осуждают испытания российского противоспутникового оружия. Подобные тесты также проводили Китай и Индия. Российский миллиардер Олег Тиньков, состояние которого оценивалось Forbes в 2021 году в 4,7 миллиарда долларов, выступил против войны в Украине.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Россия начала наступление в Донбассе. Главная цель – установление полного контроля над Мариуполем, где все еще остаются украинские подразделения. В Киеве отмечают попытки российских войск прорвать оборону вооруженных сил Украины на целом ряде направлений. В Москве возобновление масштабных боевых действий назвали следующим этапом операции. Владимир Унанян следит за ходом боевых действий в Украине.
Российские войска начали штурм металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, главный оплот оставшихся в городе украинских подразделений. По поступающей информации, атаки ведутся специальными штурмовыми группами при поддержке артиллерии и авиации. Комбинат обороняет бойцы 36-й бригады морской пехоты ВСУ и полк «Азов». После начала штурма российское командование призвало украинские силы немедленно сложить оружие в обмен на сохранение жизни. При этом требования украинской стороны о предоставлении гуманитарного коридора для вывода с территории «Азов» Стали, укрывающихся там мирных жителей, было проигнорировано. В Москве штурм «Азовстали» и начавшееся наступление на Востоке назвали следующей фазой спецоперации. Именно эту формулировку использовал глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, ни Украина, ни Запад не оценили отвод России своих войск от Киева и Чернигова, и теперь Москва намерена завершить задачу по установлению контроля над всей территорией Донбасса.
Операция на востоке Украины направлена, как было заявлено с самого начала, на полное освобождение Донецкой и Луганской республик. И эта операция будет продолжена. Это начало следующей фазы, и я уверен, что это будет очень важный момент всей этой спецоперации.
Украинская сторона заявляет о наступлении российских войск по всему фронту в попытке прорвать оборону ВСУ сразу на нескольких направлениях. По словам представителя украинского генштаба Александра Штупуна, фиксируется переброска из России дополнительного вооружения и техники.
Противник намагається продовжувати наступальні дії у східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.
Противник пытается продолжить наступательные действия в восточной оперативной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, а также сохранения сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом. Ракетные и авиаудары по гражданским объектам на всей территории Украины не прекращаются. В Слобожанской и Донецкой оперативных зонах агрессор ведет наступательно-штурмовые действия на отдельных направлениях. Противник продолжает перебрасывать в Украину вооружение и военную технику из центральных и восточных районов Российской Федерации. Наряду с боевыми частями перебрасывает подразделения снабжения. В Донецкой и Луганской областях защитники Украины отразили 7 атак противника.
Захисниками Украины за минулу добу відбито 7 атак ворога.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российское наступление решающей битвой за Донбасс.
Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбасс, до якої давно готувались.
Сейчас уже можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Очень значительная часть всей российской армии сейчас сконцентрирована на этом наступлении. Но сколько бы туда ни сгоняли русских военных, мы будем бороться, мы будем защищаться, мы будем делать это каждый день. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно.
Для этого наступ.
При этом украинский президент считает, что чем больше ракет Россия выпустит по украинским городам, тем меньше у нее будет возможности в условиях жесткого санкционного давления восстановить свой ракетный потенциал.
Коли будуть введені ще жорсткіші санкційні обмеження,
когда все лазейки, используемые для обхода санкций, будут закрыты, когда будут введены еще более жесткие санкции, восстановить ракетный потенциал России будет нереально. То есть российские ракетные удары ведут только к одному – ракетной самодемилитаризации Российской Федерации.
Ракетной самодемилитаризации Российской Федерации.
Впрочем, судя по заявлениям российского военного командования, подобные вопросы сейчас не значатся в числе приоритетных. Как подчеркнули в Минобороны, только за одну ночь российские ракетно-артиллерийские силы поразили 1260 целей. А глава военного ведомства Сергей Шойгу, впервые появившийся после продолжительного отсутствия, сходу обвинил США и их союзников в затягивании боевых действий.
Соединенные Штаты Америки и подконтрольные западные страны делают все, чтобы максимально затянуть специальную военную операцию. Нарастающий объем поставок иностранного вооружения наглядно демонстрирует их намерение провоцировать киевский режим воевать до последнего украинца.
В Пентагоне подтвердили, что первые партии нового пакета военной помощи США, предназначенные для борьбы с российским вторжением, уже прибыли к границам Украины. В пакет впервые вошли 18 155-миллиметровых гаубиц, а также 40 тысяч артиллерийских снарядов, 200 бронетранспортеров М-113, 11 вертолетов Ми-17 и 100 бронированных многоцелевых машин. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США в ближайшее время начнут обучение украинских солдат применению американской артиллерии. При этом Шойгу в своем выступлении на коллегии Минобороны косвенно указал на проблемы, которые выявились у российской армии в ходе войны в Украине.
События последних месяцев наглядно демонстрируют, насколько важно для России продолжать совершенствование вооруженных сил.
Тем временем начавшееся российское наступление фактически поставило под вопрос мирные переговоры. Представители Украины заявили, что в условиях возобновления интенсивных боевых действий прогнозировать дату следующей прямой встречи крайне трудно, а сам процесс замораживается. Причиной свертывания дипломатической работы в Киеве называют то, что Москва сделала серьезную ставку на вторую фазу войны. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Грузинские власти не спешат с заполнением присланного Евросоюзом опросника, что необходимо для предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС. Как выяснилось, они только приступают к работе, в то время как украинские власти, тогда же получившие аналогичный опросник, уже заполнили его и накануне направили в Брюссель. Но не только этот вопрос стал очередной темой острой полемики в Грузии, где еще кипят страсти, выяснял Амзия Парисишвили.
Парламентское большинство не спешит приглашать профильных министров с отчетами о ходе заполнения опросника Евросоюза, необходимого для присвоения Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза. Полемика между властью и ее оппонентами обострились со вчерашнего дня, после того, как стало известно, что украинские власти аналогичный опросник заполнили за 8 дней и уже передали Брюсселю. А грузинские власти пока ограничились созданием в правительстве специальной рабочей группы, которая и займется заполнением анкеты. Оппозиционный депутат, лидер стратегии от Машинебели Георгий Вашадзе недоумевает по этому поводу.
Находящаяся в состоянии войны Украина уже заполнила и отправила опросник, а пребывающие в мире грузинские власти его только обнародовали, и это указывает на приоритет грузинской мечты. Как это возможно, чтобы страна, которая находится на военном положении, может опередить в таком вопросе? Нужно срочно заполнять анкету, чтобы Грузия не упустила эту большую возможность.
15 апреля грузинские власти под натиском оппозиции и граждан сектора были вынуждены обнародовать опросник, который был передан Брюсселем Тбилиси еще 11 апреля. В опроснике 369 вопросов. Документ состоит из политической и экономической частей. Еще в минувшие выходные премьер-министр Иракли Карибашвили пообещал, что Грузия своевременно заполнит и в мае передаст Еврокомиссии официальную анкету относительно вступления в Евросоюз. Теперь предоставить правительству спокойно работать в этом направлении и не истерить просит оппозицию спикер парламента Шалва Папуашвили. Он напомнил, что речь идет о бюрократической рутине, в которой нет необходимости участвовать в широкой общественности, поскольку это прерогатива правительства грузинской мечты. Власти должны ответить на вопросы по выполненным ею обязательствам по договору об ассоциации. Шалва Папуашвили там же напомнил, почему правящая сила предпочитала внести заявку в 2024 году.
Выполнено 40% требований договора об ассоциации Грузии с Евросоюзом. Нам предстоит осуществить оставшиеся 60%. Вы знаете, что план, который по этому вопросу есть у правительства, подразумевает выполнение договора на 60-65% в 2024, а срок общего исполнения до 2027.
Грузинской мечте так придерживаются своей повестки дня, что еще в начале марта не спешили вслед за Киевом вносить заявку об ускорении процесса вхождения Грузии в Евросоюз. Украинские же власти такое решение приняли после интервенции России в Украину. В Брюсселе эту инициативу президента Владимира Зеленского поддержали. Тогда же была создана специальная группа по поддержке в этом Киева, поясняет Вано Чхиквадзе, менеджер программы по евроинтеграции фонда «Открытое общество Грузия». Благодаря этой группе в Киеве за считанные дни справились с заполнением самооценочной анкеты. Для ускорения аналогичного процесса грузинским властям с 12 апреля предлагают свои услуги более 20 профильных НПО, но на их предложения власти никак не реагируют, говорит Вано Чхиквадзе.
В опроснике отдельная глава посвящена принципам работы с гражданским сектором, тому, как идут консультации между гражданским сектором и властью, насколько власть учитывает мнение НПО. Думаю, хотя по этой главе должна была состояться встреча представителей правительства и НПО. Посмотрим, может, еще позовут. У власти есть месяц на заполнение опросника.
Если бы грузинская мечта следовала этим рекомендациям или соглашению Шарля Мишеля от 19 апреля прошлого года по выводу страны из политического кризиса, дела бы обстояли гораздо лучше, убежден правозащитник, специалист по вопросам евроинтеграции Вано Чхиквадзе.
Для власти упоминание соглашения Шарля Мишеля стало очень токсичным. Они все настаивают, что и без этого соглашения выполнят все реформы. Но сроки осуществления этих реформ очень неясны, растянуты во времени. А если мы хотим получить статус кандидата, то без этих реформ не обойтись. Когда начнутся переговоры с Брюсселем, эти вопросы обязательно будут затронуты. С такой судебной системой нам нечего делать в Евросоюзе.
обратят внимание в Евросоюзе на крайнюю поляризацию в стране. Представители политических сил сегодня в очередной раз продемонстрировали, что стоят на тех же позициях, что и ровно год назад. Нацдвижение сегодня анонсировало широкомасштабные акции протеста с требованием досрочных парламентских выборов, а в правящей грузинской мечте не замедлили назвать крупнейшую оппозиционную партию в стране партией войны, которой нет места в грузинской политике. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Экс-президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Эдуард Кокойто в новой роли спецпредставителя президента на Донбассе начал свою деятельность с формирования осетинского добровольческого подразделения для отправки в Украину. Свою миссию, по его словам, он координирует с Москвой. Еще недавно Кокойто публично поддержал около 300 осетинских военных, которые демонстративно вернулись на родину. Теперь публично убеждает их в обратном. В причинах смены риторики разбиралась Ирина Келихсаева.
Со дня назначения Эдуарда Кокойто спецпредставителем президента на Донбассе свою миссию он преподносит как помощь ребятам, оказавшимся в сложной ситуации. Речь, по его словам, идет и о тех, кто самовольно вернулся и отказался продолжать воевать на Украине, и о добровольцах, воюющих за Донбасс. Если после возвращения экс-президента все его выступления в здании школы футбола проходили со сторонниками, то сейчас там начали собирать военнослужащих и молодых людей, которые хотят поехать воевать добровольцами. Изменился и антураж общения. Экс-президент общается с ними, сидя за столом, покрытым бордовой скатертью. Позавчера на нем был и жакет цвета хаки, государственной символикой Южной Осетии на рукаве. За некоторыми встречами можно наблюдать в прямом эфире на Facebook и Instagram. Что-то, естественно, остается за кадром. Предпоследний такой стрим, куда было приглашено достаточно большое количество молодых людей, судя по промелькнувшему кадру зала, не внес ясности в полномочия Эдуарда Кокойто в новом статусе. Он то использовал, обращаясь к военнослужащим, слова «восстановим на работе», то показывал список добровольцев, состоящий из более чем 100 человек.
Мы с вами занимаемся всеми вопросами тех ребят, которые были в Донецке и вернулись обратно. Еще раз хочу сказать, с учетом того, что у нас уже такой огромный, большой список людей, которые желают восстановиться, которые желают вернуться, которые некоторые из которых из них желают остаться здесь. На данный момент таковы у нас 156 человек. И я бы хотел попросить всех вас, почему еще попросил, чтобы сегодня все было в прямом эфире, по-моему, некоторые ваши коллеги настолько тоже увлеклись с этими интернетом и с вами группами, что вчера я здесь предупредил, что нужно собраться сегодня в 12 часов для того, чтобы составить полный список тех, кто хочет восстановиться и вернуться в Минск, и тех, кто просто хочет восстановиться. Мы прекрасно осведомлены о том, что некоторых из вас, которые хотят остаться, хотят перевести в другие подразделения, это не соответствует, еще раз официально хочу заявить, что это не соответствует тем договоренностям. И хочу сообщить тем людям, кто пытается во всех смертных грехах обвинять Эдуарда Джавлевича Кокойто, хочу сказать, что у меня были договоренности, что на базе 4-й военной базы должен быть отдельный осетинский батальон.
Из того, что было понятно, со слов Кокойто, часть вернувшихся отказников вновь собирается вернуться воевать на Донбасс.
Хочу еще раз всех вас поблагодарить и заявить всем, кто пытался вас оскорбить, кто пытался вам приписать какие-то ярлыки и так далее, пускай они сейчас рядом с вами станут, если они такие герои. Вот здесь список. Вот я еще раз вам показываю всем диванным Наполеонам, да, и всем балунам, которые на вас хотели навесить всякие ярлыки. Пускай они сейчас придут и запишутся вместе с вами. Также хочу обратиться официально ко всем, кто желает выехать туда, потому что я знаю, ко мне уже многие обращались, что хотят в качестве добровольцев туда вернуться. Я хочу обратиться ко всем. Все, кто хочет поехать туда добровольцами или контрактником, или как угодно, просто прошу вас всех собираться здесь у нас и сделать так, чтобы мы, если туда намерены, то должны поехать уже слаженными формированиями, слаженными подразделениями, что была какая-то слаженность. Я не хочу, чтобы вас кто-то опять использовал как пушечное мясо. Мне очень понравились ваши слова, когда вы говорили о том, что мы туда ехали воевать, а не умирать.
Упомянул Кокойто и о координации по сбору добровольцев с российским казачеством. Упоминал все время одобрение Москвы. Делал упор на предков и генетическую воинственность.
Для тех, кто желает выехать туда, еще раз хочу сказать, что не надо по отдельности ехать. Давайте здесь соберемся, здесь сделаем вот это подразделение. Вчера, наверное, видели, здесь у меня были представители казачества, вчера здесь был верховный атаман Юга России, Донбасский, и здесь был полковой атаман Ленардиев. Мы с ними договорились, они дальше готовят списки добровольцев, очень опытных людей, которые воевали в Сирии, которые воевали в Донецке, в Луганске в 2014 году, которые воевали у нас в Южной Осетии. У нас это боевое братство с казаками сохранилось, и вот тут казаки Юга России также готовы вместе с нами создать новое подразделение и войти на территорию Донецка и Луганска, выполнить свой долг как добровольцы, как россияне, как воины. Поэтому давайте организовываться.
Сегодня буквально в несколько минут провели еще одно прямое включение, где Эдуард Кукойт обозначил главную цель – добить нациков.
Разворачиваются определенные дебаты после наших с вами встреч. Ну, пускай знают, что здесь в Осетии будет формироваться подразделение, которое будет идти туда и добивать этих нациков. Они это знают и будут готовы к тому, что те подразделения, которые они смеют, организуют решение.
По словам родственников отказников, они с ними ничем не делятся, молчат и ничего при них не обсуждают. В минувшую субботу в Синвале хоронили очередного добровольца Руслана Казиева, который погиб на Донбассе. До него хоронили Руслана Бесаева, который погиб в районе Мариуполя. Отношение к этим смертям в обществе неоднозначное. Одни считают их героями, другие, что отправлять на войну молодых парней равноценно смерти нации. Где-то в сети мелькнуло даже словосочетание «кастрация нации». Накануне под постом в социальных сетях лидера оппозиции Аллы Джоевой «Я не верю Бибилову, к тому у меня много оснований», где она пишет, цитата, «Найдите хоть какие-либо аргументы в пользу разрушения собственной армии, повлекшей за собой контрактную службу в России», конец цитаты. Появилось сразу два комментария, которые отражают эти настроения. Схвребова Виктория. «Верните ребят на родину. Нас не миллионы, нас всего несколько десятков тысяч. Мы не можем жертвовать нашими ребятами. Поймите, мы и так на грани исчезновения, чтобы жертвовать нашими ребятами. Другое дело, если бы им пришлось отстаивать родную землю. Не посылайте их пушечным мясом на чужую землю. Мы не имеем права. Остановите истребление наших ребят. Сегодня привезут 6-го парня из Южной Осетии. Скольких мы еще потеряем, не успевших даже жениться». Иришка Кабулан. Схвребова Виктория. А сколько солдат Россия потеряла здесь? Их матерям не все равно было, какая численность у россиян и у осетин. Мы же сами себя не понимаем. А потом, когда Грузия опять что-нибудь начнет, будем опять кричать «помогите». Анатолий Бибилов, которого его политические оппоненты обвиняют в причастности к массовой отправке военнослужащих из Южной Осетии на Украину, продолжает это отрицать. По его словам, люди, подписавшие контракты и надевшие погоны, исполняют приказ своего начальства. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Голоса.
Тема повышения тарифов на электроэнергию, объявленного правительством самопровозглашенной Республики Абхазия, остается одной из самых обсуждаемых в обществе. Анаит Гагарян решила выяснить, что об этом думают жители Абхазии.
Как вы относитесь к повышению цен на электроэнергию?
Я к этому действию со стороны власти отношусь отрицательно. Если проанализировать общую экономическую ситуацию повышения цен на продукты, на бензин, то повышение цен еще и на электроэнергетику, мне кажется, что это сильный удар по кошельку, и население в общей сложности будет либо не платить, либо придумывать какие-то другие способы ухода от оплаты. Почали, Алиса.
То, что мы сейчас платим за свет, это 40 копеек, это, понятное дело, мало. Но когда ты видишь, что у тебя в сети 120, не 220, за которых, и ты не можешь включить телевизор, ничего. И из-за этого мы должны платить в два раза больше, то, что 90 копеек, я готов платить 1,5 рубля. Если у меня будет постоянно гарантированно хотя бы 220 постоянно в день. У меня зовут Даниил.
Если это поможет отрасли в чем-то, то, наверное, это было бы неплохо, но не в данной ситуации. Такая мера, думаю, будет неэффективна в нашей действительности. Я думаю, что здесь нужно начинать немного с другого. Например, улучшить качество жизни наших граждан, повысить зарплаты, повысить пенсии. Тогда у людей будет возможность.
Это, в принципе, и ожидалось. Все равно рано или поздно цены бы повысили. Вот свет бы еще был систематически, было бы вообще замечательно.
К
кто платил, кто обязательно будет платить. Большинство, конечно, не хотят, кто-то, может, не считает нужным, к сожалению. Хотя я думаю, что коммунальные услуги надо оплачивать.
Эмилия, насколько бы не повысили плату за потребляемую электроэнергию для населения, это не спасет патовую ситуацию, которая сложилась за все послевоенные годы в данной отрасли. Необходимо, наверное, понять, что стоит изменить всю систему власти, руководство которой должно быть национально ориентировано, привлекать потом грамотных специалистов. А наша власть идет по самому легкому пути.
Будут платить те же самые, которые платили, 30 или 25% населения, а 70%, особенно эти майнеры, они не будут платить, у них какие-то левые подключения. Опять на бедных пенсионеров, бюджетников, которые получают какую-то мизерную зарплату, вот они будут опять платить. Если уж ты повышаешь цену на электроэнергию, тогда надо и о качестве электроэнергии подумать. Я считаю, что надо повышать цену, но при этом параллельно надо повышать и доходы граждан. Светлана.
Конечно, нужно платить за свет, но если получает ниже минимального уровня жизни, как он будет оплачивать за свет? При желании, наверное, не сможет. Думаю, что будут платить одни и те же, уровень собираемости, наверное, еще снизится. Да и те, которые платили, пенсионеры, бюджетники, они не в состоянии будут оплачивать.
Поможет ли это отрасли?
Вряд ли поможет. Меня зовут Ирина.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Денис Паландов.
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» намерена начать проведение масштабных акций протеста с требованием досрочных выборов и смены власти. Об этом заявил член партии Леван Хабиишвили, который недавно провел консультации с заключенным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Хабиишвили считает, что все еще актуальным остается протест оппозиции против итогов парламентских выборов, состоявшихся осенью 2020 года. Правящую партию «Грузинская мечта» тогда обвинили в фальсификации результатов. «Мы должны устроить большой народный праздник, день, когда мы попрощаемся с грузинской мечтой. Думаю, что в случае мобилизации грузинского народа властям придется принять конкретное решение», сказал Хабиишвили в эфире телекомпании «Рустави-2». О том, как оппозиция добьется назначения досрочных парламентских выборов, Саакашвили расскажет сам на судебном процессе 20 апреля, отметил Хабиишвили. Между тем, планы оппозиции раскритиковали в правящей партии. Председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе отмечает, что недавно оппозиционные партии провели встречу на курорте Бакуриани. По его мнению, целью этой встречи была разработка революционного сценария в стране. Депутат от большинства Георгий Амилахвари заявил, что партия войны и предателей продолжает серию своих деструкций и пытается вызвать волнение в обществе. Конец цитаты. Гражданина Грузии Владимира Каниашвили сегодня освободили из цхинвальской тюрьмы. В селе Эргнети на территории, контролируемой центральными властями Грузии, его встретил замглавы аналитического департамента СГБ Иракли Антадзе. Каниашвили был задержан 9 декабря 2021 года у села Цинагари. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия обвинили его в незаконном пересечении де-факто границы. Цхинвальский суд приговорил Каниашвили к 6 месяцам лишения свободы. В заключении в Цхинвале все еще находится 7 граждан Грузии, 2 из них бывшие военнослужащие. Анонимное сообщение о минировании здания налоговой службы в Гудауте не подтвердилось. Об этом сообщает Диньюс Абхазия. Ранее стало известно, что после сообщения о минировании здания в центре города перекрыли движение и здание эвакуировали работников. На место прибыли сотрудники МЧС, самопровозглашенной республики, и кинологи МВД. Они не нашли в здании опасных или подозрительных предметов. Вычислением телефонного террориста занимается абхазское СГБ.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грустат сегодня подвел внешнеторговые итоги первого квартала. По сравнению с прошлым годом наметился заметный рост. Однако после начала агрессии России в Украине торговля с этими странами значительно сократилась. За противоречивыми тенденциями следит Ираклий Орагвелидзе.
В январе-марте текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого объем внешней торговли увеличился почти на 38% до 4 миллиардов долларов США, говорится в отчете Грустата. За отчетный период экспорт увеличился на 43%, а импорт на 36%. Китай оказался крупнейшим экспортным партнером Грузии – 220 миллионов долларов. Далее с большим почти в два раза отрывом следуют Азербайджан, Россия, Турция и США. Что касается импорта, крупнейшими торговыми партнерами Грузии были Турция, Китай, Россия, Азербайджан и США. Примечательно, что оборот первого квартала текущего года превосходит не только аналогичные данные за 2020 и 2021 годы, но и успешный докризисный 2019 год. По словам Вахтанга Цинцадзе, начальника отдела экономического анализа и реформ Министерства экономики, динамика внешней торговли найдет свое отражение в росте ВВП.
Важно, что, как и в предыдущие месяцы, увеличение экспорта в марте произошло в основном за счет местного производителя, а не реэкспорта. Продолжительные тенденции марта выразятся в дополнительном росте внутреннего производства, что, в свою очередь, приведет к созданию дополнительных рабочих мест – и росту благосостояния населения,
заявил чиновник. Между тем, начало боевых действий в Украине уже испортило оптимистическую статистику. С марта экспорт в Украину практически прекращен, а спад экспорта в Россию уже составил 56%. Импорт из Украины снизился на 63%, а из России, наоборот, вырос на 2,5%. Основные позиции в российском импорте занимают энергоносители – нефть, природный газ, электроэнергия и уголь. Эксперты сдержанно оценивают перспективы внешней торговли Грузии. По словам главы правления МПО «Общество и банки» Георгия Кипуладзе, чрезмерная зависимость от России в очередной раз стала для Грузии серьезным вызовом.
Новейшая история Грузии напоминает, что риски экономических отношений с Россией перевешивают выгоду. Вспомним санкции, установление визового режима и введение полноценного экономического эмбарго с 2006 по 2012 год. Поэтому считаю, что чрезмерная зависимость нашего рынка несет не только экономические, но и политические риски, так как Россия всегда использует энергоресурсы как инструмент политического давления. Необходимо переориентация на другие рынки, как в случае с газом из Азербайджана. Нельзя предоставлять стране-агрессору дополнительные политические и экономические рычаги.
В свою очередь, экономист, бывший президент Ассоциации банков Георгий Цуцкиридзе считает, что Грузия в сжатые сроки смогла перестроить внешнюю торговлю на другие направления, главным образом на США и Китай, в том числе за счет снижения товарооборота с Россией.
Мы фактически потеряли два наших ведущих экспортных рынка, на которые в основном экспортировались наши вина, сельхозпродукция, минеральные и природные воды. Между тем, в марте у нас был очень высокий рост экспорта, около 39%. Мы переориентировали нашу экономику на альтернативные рынки, рекордно увеличили экспорт в США и Китай. Также увеличен экспорт в Швейцарию, Болгарию, страны Евросоюза, в Азербайджан, Армению и Турцию также рост экспорта немалый. В среднем он составляет 30-40%. Это показывает, что несмотря на негативные последствия войны, наша экспортная продукция относительно конкурентоспособна, что позволило нам диверсифицировать наш экспорт и перестроить нашу экономику.
По мнению эксперта, о положительных сдвигах в торговле свидетельствует еще один индикатор. Уменьшилась отрицательная сальдо торгового баланса, впервые достигшая в истории 39 9% внешнеторгового оборота. К примеру, в 2019 году этот показатель превышал 50%. Увеличение чистого экспорта, то есть улучшение торгового дефицита, отразится на обменном курсе лари, считает Цуцкиридзе. Список крупнейших экспортных товаров в Грузию возглавляют медные руды и концентраты. Рост на 71% по сравнению с предыдущим годом. Экспорт ферросплава вырос на 91%, азотных удобрений на 167%, натуральных виноградных вин на 12%. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной Республике Южная Осетия за 10 дней до повторного голосования на выборах президента Анатолий Бибилов провел назначение чиновников и пообещал новые. Мурат Гукимухов расспросил югоостенских наблюдателей, в чем, по их мнению, смысл кадровых ротаций между первым и вторым туром голосования.
В субботу в ходе прямого эфира на своей странице в Инстаграм Анатолий Бибилов заявил, что в ближайший понедельник ожидаются кадровые решения, не уточнив, кого именно они затронут. Цитирую. «Могу сказать, что определенные решения будут. Некоторые решения в ближайший понедельник, послезавтра. Выборы – это не тот период, когда работа должна останавливаться. Период выборов – это тоже работа. Твои функциональные обязанности должны выполняться независимо от выборов». Конец цитаты. В понедельник Анатолий Бибилов провел два малозначимых назначения. Они явно не тянут на обещанные президентом кадровые решения. Их уж точно недостаточно, чтобы удерживать внимание избирателей в оставшиеся дни до назначенного на 28 апреля повторного голосования. Поэтому, наверное, публика вправе считать эти назначения неким началом, пусть небольшой, но все-таки серии увольнений и назначений. В понедельник Анатолий Ильич освободил от должности главу КВАИСы Геннадия Базаева и назначил нового мэра Алана Хугаева. Местные наблюдатели не преминули заметить, что квайсинцы начали засыпать президента жалобами и просить поменять им главу еще 3 года назад, но президент услышал их только перед вторым туром выборов. Еще одно кадровое решение. Анатолий Бибилов назначил министром обороны Владимира Пухаева. Напомню, он выдвигался в качестве кандидата в президенты, но его срезала лингвистическая комиссия. Он не сдал диктант. По отзывам схинвальцев, у Владимира Пухаева репутация приличного человека, поэтому при любых других обстоятельствах они назвали бы это назначение удачным кадровым решением, которое понравится и военным, и югоостенской общественности в целом. Но в контексте второго тура выборов это выглядит как переход в лагерь Бибилова. Если через 9 дней на повторном голосовании победит Алан Гаглоев, то Пухаева могут отправить в отставку. Такая вероятность существует хотя бы потому, что уволенный накануне выборов министр обороны Ибрагим Гасеев сейчас в штабе Алана Гаглоева. По мнению сопредседателя движения «Союз Алания Россия» Роланда Келихсаева, эти перестановки между первым и вторым туром не имеют никакого смысла. Если президент потерпит поражение, то формировать новое правительство и назначать глав районов будет кто-то другой. А если президент победит, то куда удобнее провести назначение после инаугурации. Единственное объяснение происходящему – кто-то надоумил президента, что новые кадровые решения понравятся избирателю и прибавят Анатолию Бибилову голосов на втором туре. Но эффект может оказаться и прямо противоположным, считает Роланд Келихсаев.
Если у меня чиновников, значит, он признает, что они работали плохо и понимает, что люди ими недовольны. Но тогда почему он их раньше не уволил? Это они и раньше работали плохо. А раньше, как мы помним, он их защищал. Вспомним, когда он защищал и заступался за свое правительство. Значит, мотив кадровых решений не в том, чтобы улучшить работу, а в том, чтобы задобрить избирателей.
Думаете, не получится задобрить избирателя?
Они видят, что за все эти годы президента не интересовало ни мнение депутатов, ни мнение народа. Президент всегда подчеркивал, что это его право и увольнять людей. Например, можно вспомнить, когда большинство депутатского корпуса требовали отставки министра юстиции и министра внутренних дел. Но президент не пошел на уступки. А сейчас он вдруг засуетился.
По мнению депутата Давида Санакоева, эта история напоминает попытки предвыборного штаба Леонида Тибилова провести кадровые перестановки в январе 2017 года перед началом избирательной кампании на пост президента. Тогда соратники предлагали Леониду Харитоновичу отправить в отставку Бориса Чочева и Дементия Кулумбегова. Как они тогда говорили, это необходимо сделать, потому что эти двое раздражают избирателей. Чочев своим влиянием на президента, а почему раздражает Кулумбегов, версий было несколько. Леонид Харитонович тогда на отставке не согласился и правильно сделал. С точки зрения привлечения голосов, кадровое решение перед выборами – предприятие бессмысленное. Зато оно выставляет президента в невыгодном свете, как человека, утратившего уверенность в себе и в своей команде, говорит Давид Санакоев.
Понятно, что он не сдаст ключевых министров. Но он не может отказаться от министра внутренних дел, генпрокурора, министра юстиции до тех пор, пока все не разрешится. Но общеизвестно, что президент не любит вынужденных кадровых решений под давлением внешних обстоятельств, уступки даже по второстепенным членам команды. Он воспринимает болезненно, как недопустимое проявление слабости. Поэтому кадровые решения перед вторым туром выборов говорят о том, что он чувствует себя неуверенно, он нервничает и пытается как-то выровнять ситуацию. Примечательно, что ни один из 17 или сколько их было кандидатов в президенты не поддержал их даже во втором туре. Ни одна общественная организация не заявила о поддержке президента на выборах. Такое впечатление, что он совсем один. Он сейчас очень активен, он часто встречается с избирателями, его часто обновляется телеграм-канал. Но такое впечатление, что его уже никто не слышит.
Это был депутат парламента Южной Осетии Давид Санакоев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас о том, что писали в грузинских СМИ на этой неделе, расскажет Серго Бригвадзе.
Действия национального движения необъяснимы и глупы. Так отзывается политолог Вахтанг Дзабирадзе о решении национального движения отправиться в Украину отдельно от парламентской делегации. Многие могут расценить этот поступок как желание отделиться и от остальной оппозиции, а это может быть губительно для партии, заявил эксперт в интервью газете «Квирис Палитра».
К сожалению, Марк Гвелашвили, четвертый президент Грузии, оказался в непонятной ситуации. Я не думаю, что этот шаг принесет ему какую-то выгоду. По поводу трио Мелия, Накопия, Херхеулидзе, что означают их действия? Национальное движение отделилось от остальной оппозиции? Очень хорошо, если так. Может быть, эта ситуация подтолкнет умных оппозиционных лидеров к осознанию того, что нужно искать другой путь, отмежеваться от националов. Может, хоть сейчас они смогут объединиться без них.
Таким поведением ЕНД даже оказывает услугу правящей партии, продолжает политолог. Ведь бессмысленные перепалки отвлекают общество от реальных проблем в государстве. Кроме того, учитывая, что внимание украинских властей сейчас сосредоточено на внутренних проблемах, для них было совершенно неважно, сколько делегаций и в каком составе посетят Киев, считает бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия конфликтолог Паата Закарейшвили.
Украину сейчас не интересует эпизод с этими перепалками грузинской мечты и нацдвижения. Зато за этими перепалками наблюдают США и Европа, и Запад понимает, что у нас несовершенная политическая культура, и мы не заслуживаем ни ЕС, ни НАТО, потому что не можем договориться по элементарным вопросам. Не могли власти оппозиции объединиться вокруг вопроса Украины. Вместо этого они думают лишь о том, как показать, что один лучше другого.
Заявил Закарейшвили в интервью изданию. В медучреждениях Грузии остается лишь 336 человек с коронавирусной инфекцией. Заболеваемость снизилась до 1%, пишет газета «Резонанси». Глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе сообщил журналистам, что нагрузка в больничном секторе значительно снижена. Одна из причин тому применение препарата Плаксовид, эффективность которого составляет 90%.
В стране стабильная эпидемиологическая ситуация. Ежедневное число новых случаев инфицирования колеблется от 100 до 300 человек. Можно сказать, что ситуация полностью под контролем. Впрочем, во Всемирной организации здравоохранения не спешат объявлять об окончании пандемии. Но я думаю, что это произойдет в этом году. Скорее всего, циркуляция вируса будет в основном сезонной, как грипп, и в определенное время года нам потребуются профилактические прививки.
Тем не менее, расслабляться пока рано, считает инфекционист Ираклий Хмаладзе.
Пандемия завершится тогда, когда не будет инфицированных, поскольку каждый инфицированный может заразить, скажем, 10 человек. Возможно, пандемия не будет объявлена с одним-двумя пациентами, а ее завершение никак не зависит от показателя смертности. Она закончится, когда на протяжении полугода не будет зафиксировано ни одного случая.
Инфекционисты также напоминают жителям Грузии об опасности отказа от мер безопасности, призывают их воздержаться от участия в массовых мероприятиях, пасхальных праздников и использовать медицинские маски во время посещения храмов. Центральный парк Тбилиси, затянувшаяся реабилитация и отсутствие плана строительства. Статью под таким названием публикует информационное интернет-агентство NetGazety. Территория бывшего ипподрома площадью в 36 гектаров была передана городу фондом «Карту», принадлежащим основателю правящей партии, экс-премьеру Бедини Иванишвили еще в 2020 году. Тогда мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что работы по обустройству парка продлятся около 2 лет. Местный житель Саба Сухиташвили решил проследить за процессом и на протяжении последних 4 месяцев фотографировал территорию ипподрома. Сравнив снимки, он выяснил, что строительство парка не сдвинулось с места. На сегодняшний день общественности доступен только эскиз парка, согласно которому на территории, кроме 26 парковых зон, также будет 500 парковочных мест. И это тоже стало поводом для критики со стороны урбанистов, заявивших, что под парковку выделяется слишком большая доля рекреационной зоны. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Выставка «Частная коллекция» была открыта в Центральном выставочном зале в Сухуми 11 апреля. У зрителей появилась уникальная возможность увидеть в одном пространстве работу таких мастеров, как Александр Шервашидзе, Варвара Бубнова, Михаил Шемякин, Сергей Сангалов и Ливарса Будба, рассказывает Дарья Пабба.
«Частная коллекция» — это выставка, которая составлена исключительно из работ 12 личных коллекций. Среди прочих, часть своих собраний зрителям показали Батал Кабахи, Бракем Чкадо и Вячеслав Чирикба. Историк Батал Кобахия, который вместе с директором Центрального выставочного зала Эльвирой Ашсали выступил еще и куратором выставки, собирает работы абхазских художников уже не одно десятилетие. И сегодня у него дома хранится порядка 80 произведений искусства.
Моя коллекция, с одной стороны, спонтанна, но с второй стороны, она все-таки как-то ориентирована. В конце 70-х, начале 80-х годов был такой серебряный век города, когда появилась группа замечательных художников, которые именовали себя «Сухумский авангард», и они были практически недопущены на официальные площадки. Они выставлялись часто по набережной. Я с ними начал дружить и какие-то работы стал приобретать. Вот тогда я приобрел Семенцова, около 4 работ, Сангалова, Адгура Зазаря, Фливарсы. Но тогда я не думал, что это далеко зайдет. Ну, думаю, так парочку куплю. Но потом это как болезнь. И лет 20 назад я решил рамки сделать для своих работ. Они у меня в папках лежали за шкафом. Я был потрясен, что у меня штук 40 их осталось. Потом я стал покупать уже совсем молодых художников. И в итоге можно сказать, сегодня у меня приличная коллекция. Но вот мне говорят, что ты собираешь. Я то, что связано с сухумским авангардом, круг художников, и молодых, которым вот этим традициям заложены. Многие современные сегодняшние художники, они ученики Шенгелая, Шакро, Котлярова. И, естественно, они носители тех тенденций.
На выставке представлено более 100 картин, написанных за период середины 18 века и вплоть до сегодняшнего дня. Кураторы частной коллекции подарили зрителям уникальную возможность посмотреть на страшилок Сергея Сангалова 1980-х годов, литографии с изображением кавказских костюмов князя Григория Гагарина и на портрет доктора и мецената Эзекииля Фишкова, написанный маслом в 1936 году Осия Сигаль. Идея частной коллекции появилась давно, но ее реализация почти год откладывалась из-за пандемии. К тому же воплотить подобную задумку было не так-то просто. Частная коллекция требовала длительной подготовки. Только на опись работ, потому что у многих картин отсутствовали данные, например, о технике, ушло 2 месяца. Мировая историческая практика показывает, что дары коллекционеров часто служили основой фондов для музеев. Поэтому экспозиция в Центральном выставочном зале в Сухуми еще и размышления на тему того, что будет дальше со всеми этими коллекциями, где и как они будут жить. Батал Кабахия видит логическим пунктом назначения своей коллекции Национальную картинную галерею Абхазии. Однако на данный момент отдать произведения искусства туда означает обречь их на погибель.
Если бы сегодня была открыта картина галерея, я бы на 70% подарил бы. Но давать в эту галерею картину, это бессмысленно. Они испортятся, у меня они хорошо хранятся. Температурный режим, как положено. Но мы 15 лет ждем картину галерею. Уже все построили, но ее никак не сделать. А нам нужно и хранилище, и залов 10. Вот то, что сегодня хранится у нас, во многих музеях. всех мира. Просто мы с ума сошли. Тут огромный у нас потенциал. Мы же делали недавно выставку работ Шервашидзе, которая 30 лет хранилась в темноте в хранилище. И многие работы портятся. Когда мы были в министерстве, мы каждый год писали, что надо в целевую программу. Да-да-да, рассматриваем. Ой, много денег. Ну, вот так и не получилось. Видать, в этой стране пока культурное пространство, как таковое, насыщено, никому не нужно. Все заняты другими делами. А вот такие культурные инициативы вопреки всему происходят.
Выставка «Частные коллекции» будет открыта для посещения в Центральном выставочном зале еще 3 дня, до пятницы 22 апреля. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
На днях арендаторы Сухумского бассейна сообщили, что вот-вот после долгих лет его восстановления он наконец заработает, но без подогрева воды и только летом. Некоторые усомнились, что и это обещание будет выполнено в срок. Историю советского и постсоветского долгостроя в Сухуме рассказывает наш постоянный автор Виталий Шария.
На днях ряд интернет-изданий сообщил, что в Сухуме практически завершены работы по восстановлению плавательного бассейна. Цитата: «Бассейн заполнен водой, но на данный момент обогрева в бассейне нет. Как солнышко нагреет воду, можно будет плавать. Я думаю, что это произойдет к июню. Сейчас доделываются мелочи. Оборудование установлено, все работает», — говорит гендиректор фирмы «Аквастрой Инвест» Олег Юрчев. По его словам, чтобы бассейн работал не только летом, но и зимой, необходимо решить вопрос с энергоснабжением объекта. Здесь нет мощной линии электропередач, а чтобы нагревать воду в бассейне, нужно 780 киловатт. Бассейн без подогрева – это, конечно, нонсенс. Какой в нем смысл? Откликнулся один из пользователей соцсети Facebook. Ведь рядом, мол, только перейти через набережную Диаскуру. Море. Если бы он в зимний период работал, другое дело. Кстати, если зайти в интернет и набрать в поисковике слова «плавательные бассейны в Сухуме», то можно обнаружить более десятка таких объектов с подогревом воды, в основном круглогодичных, возведенных в последние годы отелях, гостевых домах и так далее. Правда, там, надо полагать, объемы воды в бассейнах поменьше. Авторы некоторых других комментариев вспомнили, что подобные обещания, что вот-вот и бассейн будет сдан, звучали в СМИ от владельцев, точнее арендаторов объекта, уже не раз со времен президентства Сергея Багавша. И комментаторы уже не знают, верить или нет. Вдруг снова фальстарт. Тут не обойтись без исторического экскурса. Строительство бассейна началось в 1968 году, а открыт он был в 1980-м. Олимпийским играм в Москве. Во время и после Отечественной войны народа Абхазии объект пришел в негодность. После 15 лет простоя администрация Сухума в лице городского спорткомитета передала прилегающие к бассейну объекты в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Аквастрой Инвест». Там вскоре заработали отель и клуб-ресторан под общим названием «ДЭМ». По заключенному договору новые хозяева получили в аренду и бассейн, который должны были сдать в эксплуатацию в 2011 году. Но у фирмы в то время возникли финансовые проблемы. Сроки возведения бассейна в эксплуатацию постоянно продлевались. На восстановительные работы ушло около 40 миллионов рублей. Было сообщение в СМИ, что ремонтно-восстановительные работы будут закончены к марту 2020 года. Потом появилось другое сообщение, что из-за коронавирусной пандемии фирма не может получить оборудование, заказанное в Китае. Бассейн на набережной Диаскуров планируется запустить к началу летнего сезона 2021 года, рассказывал журналистам 2 декабря 2020 года подрядчик проекта Дмитрий Папаскир. Но, как видим, постсоветский долгострой в данном случае оказался еще продолжительнее советского. Сухумского. И вот снова журналисты позвонили владельцам фирмы и взяли на этот раз интервью у Юрченко. «Эхо Кавказа» тоже обратилось сегодня к нему, чтобы уточнить ряд вопросов. В частности, почему последние годы в СМИ бассейн называют «Олимпийским»? Неужели потому, что он был построен к Московской Олимпиаде? Олег Юрченко ответил.
Это олимпийский стандарт. 20 на 50 олимпийский стандарт. Олимпийские соревнования проводятся именно в такой воде. Я надеюсь, к 1 июня мы уже откроемся.
Это же день защиты детей. Это вы в каком году вот это получили этот комплекс?
В 2007. Там видите, в чем была проблема очень серьезная. Он поломан, он сломан посередине был. Эта чаша сломалась от движения пластов земли. То ли не было соблюдено технологичность вот этой подложки под бассейн. Там же метровая подложка. То ли бетон не той марки, то ли грунты двигались не так, как рассчитывали по проекту. Ну, в общем...
Но она и тогда строилась долго, в советские времена, с 68-го года по 80-й.
Фитиль видел.
Фитиль?
Да, фитиль выходил.
А вот смотрите, конечно, если с подогревом, он бы мог как-то окупаться, да, если зимой там приходили бы плавать, билет.
Конечно, думаем, но посмотрим. Тут от подогрева многое зависит, конечно. Греб это все-таки 9 месяцев, а от солнца он будет топиться 3 месяца.
Кто-то уже говорит, вот надо подождать, пока газ проведут из России, но это неизвестно, когда будет. И вообще, наверное же, обычно на электричестве это подогрев идет.
Ну, здесь что дешевле. То есть можно и на газу, можно и на электричестве. Сейчас рассматриваем вопрос солнечной энергии, но пока не все так просто там.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.